Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 января 2017 года. Не просто быть царем. Когда придешь ты в страну, которую Бог всесильный твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: «Поставлю я над собою царя, подобно всем народам, что вокруг меня», то поставь над собою царя, которого изберет Бог всесильный твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя, не можешь поставить над собою чужеземца, который не брат тебе. Тора, Дворим, Шафтим. Царями Израиля всегда были большие ученые, руководители народа, великие каббалисты, судьи, Давид, Соломон и другие. Быть царем непросто. Это значит быть полностью зависимым и от народа, и от Творца, стать посредником между ними, полностью отдавать себя воспитанию народа. Ни о чем другом царь в принципе не думал. Он постоянно был в этих проблемах, потому что царь – человек, обладающий высшей ответственностью за весь народ. Царем должен быть помазанник Творца, тот, кто достигает определенного духовного уровня и имеет право царствовать в Израиле. Он практически находится на уровне Творца. Царь – это Малхут, Мелех, то есть самый большой эгоизм, огромное желание, которое исправлено на работу ради отдачи и любви к другим, а иначе как он достигнет состояния, чтобы управлять остальными? Самый большой эгоизм достигает в своей эпохе самого наибольшего исправления. В те времена в Израиле было много каббалистов на уровне пророков и судей. Израиль, Исраэль, Яшаркель в переводе означает «прямо к Творцу». Естественно, что царь Давид полностью направил себя на это. Мы видим это по его псалмам, величайшему творению человечества. Они олицетворяют чистый свет, когда человек ощущает себя под абсолютной властью Творца и все свои действия соотносит только с Ним. Причем не на уровне святош нашего мира, а в постижении, в работе над своим эгоизмом. Вопрос. Что значит «народ поставит над собой царя»? Ответ. Взаимодействие человека со своими эгоистическими желаниями, которые называются народом, определяет, находится ли он на уровне царя, то есть достигает ли его Малхут уровня Кетер, царствует ли он над своим эгоизмом. Поэтому говорится: «из среды братьев твоих поставь над собой царя», а не чужеземцев, то есть только по направлению к отдаче и любви, иначе они уже не называются Израиль. Все мы выходцы из Вавилона, и иерархия появилась потом, когда в пустыне произошло разделение на 12 колен. Но с биологической точки зрения нет никаких запретов, никаких условностей. Поэтому бабушка царя Давида, Ункилус, Рабби Акива и многие другие были выходцами из народов мира. Это говорит о том, что разница между нами и народами мира не биологическая, а идеологическая. Наша естественная, природная идеология – идеология отдачи и любви, а тело – это всего лишь материя. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 31 августа 2016 года.
Радиоверсия.
В этом надуманном и призрачном мире. Вопрос. Мы видим, что большой взрыв и большая черная дыра, вокруг которой вращается вся Вселенная, так абсолютно дополняют друг друга, что являются воплощением закона сохранения энергии, бесконечности. Сила притяжения и сила энтропии находятся в постоянном балансе, и за счет перетекания энергии из одной формы в другую возникает бесконечное количество Вселенных. Реликтовое излучение тут напоминает ген, решемо, так как содержит в себе информацию обо всех состояниях Вселенных. Эта история никогда не закончится, потому что энергии некуда деваться. Бесконечная череда взрывов и сжатий будет происходить, а значит и будет происходить следующее за ними развитие желания от неживого до человеческого. Это и логично, ведь все создано по подобию духовного, которое вечно. Получается так, что Творец создает творение, а когда оно достигает состояния полного подобия Творцу, то оно становится Творцом и снова создает творение, но уже в немного ином качестве, так как содержит в себе всю предыдущую информацию. Можно оценивать это как бесконечное изобилие, либо как бесконечную тюрьму, но значит ли это, что вся эта игра создана как самоцель для существования самого бытия и никогда не закончится? Ответ. Поднимаясь над эгоизмом, мы поднимаемся над временем, пространством, движением и понимаем, что существовали в надуманном и призрачном мире.
Радиоверсия.
Каббалисты и время. Вопрос. Бааль Сулам в книге «Последнее поколение» пишет о 30 миллионах лет развития Земли, охлаждении, затем нагревании и так далее. Получается, что с одной стороны каббалисты не говорят о времени, с другой стороны он так написал. Что он имел в виду под 30 миллионами лет? Ответ. Бааль Сулам имел в виду то, что в наших чувствах, в пульсе, в отражении времени такие условия не создавались за один раз, а были построены на противодействии между силой тепла и холода, плюса и минуса, пока не пришли к общему знаменателю. В итоге оказалось, что в глубине Земли полыхает огонь, кипят все элементы таблицы Менделеева, а наверху мы спокойно живем на тонкой корочке, которая отделяет нас от пышущего внизу ада. И все зависит от этой тонкой корки. Реплика. До Бааль Сулама не было ни одного каббалиста, который бы описывал такие процессы. Ответ. Да, но это не значит, что они не знали об этом. Просто они не могли все это выразить, им не хватало языка. А поскольку Бааль Сулам жил в 20 веке, когда мы должны были начинать исправлять себя, а мир двигаться к концу исправления, то у него появился язык, доступный нашему пониманию. Из урока на русском языке от 14 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Воспитание – решение всех проблем. Реплика. 2016 год был годом европейского раскола. Каким образом можно правильно объединить Европу? Ответ. Это не раскол, а раскрытие того, что всегда существовало в Европе. Какой она была, такой и осталась. Объединить ее можно только воспитанием. Это единственное, что нужно миру. Самая большая и единственная проблема мира – воспитание людей. А этим никто никогда не занимался. Ведь воспитание означает приближение к пониманию и возможности возлюбить ближнего, соединиться с ним, хотя согласно нашей природе мы не любим друг друга. Каббала показывает нам, как это сделать вопреки всему. Человеку надо стать человеком, понять систему природы, в которой он существует. Это интегральная, замкнутая система, которая постоянно эволюционирует, меняется, движется вперед. Сегодня мы находимся на пороге очень серьезных изменений. И в человеческом обществе, и в окружающей среде. Давайте изучим и узнаем, что же зависит от нас. Ведь все зависит только от человека. Вопрос. Значит, вы хотите добавить в школе предмет, который изучает внутренний мир человека, его состояние? Ответ. Не только внутренний, но и наружный. Я хочу дать человеку понимание о мире, в котором он живет. Реплика. Но он и так получает это в школе, изучая естественные науки. Ответ. Я ни по кому не вижу, что не знают, в какой системе существуют, включая средства массовой информации. Если бы политики, общественные деятели, кто угодно понимали мир, в котором живут, разве бы они так поступали? Они настолько близоруки, что в итоге сами себе портят все. Вопрос. А ведь подобная попытка была. Карл Маркс написал превосходный труд «Капитал», но те, кто взялись его реализовывать, настолько извратили его, что самую главную идею борьбы с бедностью перевернули ровно наоборот, превратив в борьбу с богатством. Мы знаем, что из этого вышло. Где гарантия, что в будущем не произойдет ничего подобного? Ответ. Маркс по-своему был гениален, я с этим не спорю. Он понимал все, кроме одного. Человека надо воспитывать. Хотя и это проскальзывает в его трудах, только не очень явно. Ему не хватало акцента на то, что для того, чтобы преобразовать общество, необходимо его воспитание. То, что капитализм сам себя изживет, это гениальная догадка. В наше время все так и происходит. Сегодня мы видим, что как бы ни старались закамуфлировать это в течение последних 50 лет, все равно капитализм выдохся. Проблема в том, что дальше. И здесь надо действительно работать по Марксу, то есть привести человечество к социалистическому и даже коммунистическому строю, о котором он говорил, а это невероятное состояние. И нам надо их осуществить, но только воспитанием, с помощью особой энергии, которая существует в природе. Тогда мы можем изменить природу человека, а иначе нам не избавиться от эгоизма, он нас поглотит. Из вебинара «Итоги года» от 26 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Через 11 лет после Оросы. Часть 4. Главное, что необходимо сегодня, это признать наличие кризиса и понять, что это не простое разрушение, а рождение нового человечества. Из брошюры «Кризис и его решение», доклад на форуме в Оросе, 2006 год. Эгоизм, вся материя мира, вся материя представляет собой различные меры желания наполниться силой, жизнью, наслаждением. Величина желания наполниться порождает различные уровни природы, неживой, растительный, животный, человек, а также определяет все процессы, протекающие в них. Всю природу, неживую, растительную, животную и человечество нужно рассматривать как одно целое. В последнее время это все больше раскрывается в нашем мире за счет научных исследований и всего опыта жизни. Природа каждого материала – это его эгоизм, желание существовать за счет ближнего. Это закон природы, которого нельзя избежать. Надо лишь посмотреть, как работает этот закон и что в нем испорчено, из-за чего мы не можем достичь правильного соединения. Находимся ли мы полностью во власти законов природы, не имея никакого выхода? И нам остается лишь согласиться с тем, что каждый пожирает другого, или все же возможно исправление. Особенности человеческого эгоизма. Вся природа, кроме человека, потребляет лишь необходимое для существования. Человек же желает сверхнеобходимого для существования в пище, сексе, физическом комфорте и в особенности в желаниях, присущих только ему, в погоне за богатством, властью, почестями, славой, знаниями. Эгоизм человека непрерывно, гиперболически растет. Его рост стимулирует и определяет прогресс человечества, но и ведет в тупик, к глобальному кризису. Властвуя над человеком, он лишает его инстинктов, обеспечивающих выживание. Эгоизм, растущий на неживом, растительном и животном уровне, развивается правильно для поддержания существования вида. Но эгоизм, развивающийся от ступени обезьяны в направлении человека, начал разрушать человеческий вид. Ведь человек заботился уже не только о необходимом существовании, а об излишках, которые всегда выходят за счет ближнего. Если мы находимся внутри интегральной природы, в замкнутой системе, то беря себе лишнее, сверхнеобходимого для существования, мы это крадем у других, из общей системы. И неважно, знаем мы об этом или поступаем неосознанно, все равно мы вредим системе. Поэтому все развитие человека на этой земле, по сути, было эгоистическим, из желания использовать окружающую его среду сверх своих природных потребностей. То есть поведение человека определяется совершенно другими законами по сравнению с неживой, растительной и животной природой. Человеческий эгоизм не знает никаких пределов, и когда видит что-то у других, тут же начинает желать того же, даже если ему это совсем не нужно. У животных такого не бывает. Они абсолютно равнодушны друг к другу и чувствуют только свои потребности. Но человека отличает от животного именно его излишнее желание, не относящееся к животному уровню. Об этом излишке и идет речь, для чего оно нам дано и как его правильно использовать. Проблема человека в том, что он не относит себя к общей системе, не считает, что вся Земля – это его дом, а все человечество – его семья. Он просто не способен на такое отношение при своей эгоистической природе. Для этого необходимо интегральное образование. Из урока по брошюре «Кризис и его решение». Форум в Оросе, 2006 год. От 10 января 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.